Дорога в Хедингтон заняла у них полтора часа. Лира шла впереди, выбирая улицы подальше от городского центра, а Уилл внимательно смотрел по сторонам и молчал. Лиру не отпускало напряжение, даже в Арктике ей было легче, потому что тогда рядом были цыгане и Йорик Бирнисон. И хотя в тундре было полно опасностей, ты встречаешь их лицом к лицу. Здесь же, в этом городе, одновременно привычном и чужом, опасность могла выглядеть дружелюбной, а предательство улыбалось и источало сладкий аромат. И пусть здешние обитатели не собирались ни убивать ее, ни навеки разлучать с Пантелеймоном, они украли у нее единственное сокровище, указывающее ей путь. Без алитиометра она чувствовала себя просто заблудившейся маленькой девочкой. Лаймфилд-хаус оказался домом теплого медового цвета. Его фасад был увит диким виноградом. Он стоял в большом ухоженном саду. С одной стороны его окаймлял кустарник, а к парадной двери вела усыпанная гравием дорожка. Слева от входа перед двойным гаражом отдыхал знакомый Лире Роллс-Ройс. Все, что видел Уилл, говорило о богатстве и влиятельности. Владелец усадьбы явно принадлежал к тем редким уже английским аристократам, которые считают свое превосходство над остальными вполне естественным. Уилл поймал себя на том, что стискивает зубы, и не мог понять отчего, пока не вспомнил случай, произошедший с ним в раннем детстве. Однажды мать взяла его с собой примерно в такой же дом. Они оделись в свою лучшую одежду, и он должен был вести себя безупречно. А потом какой-то старик и женщина довели мать до слез, и она плакала всю обратную дорогу. Лира заметила его участившееся дыхание и сжатые кулаки. Но у нее хватило так-то не спрашивать, что с ним. Это касалось только его, а не ее. Наконец, он глубоко вздохнул.
«Что ж», — сказал он, — «попытка не пытка».
Он двинулся к дому, и Лира пошла следом за ним, стараясь не отставать. Обоим было очень не по себе. У двери висел старомодный шнурок, который надо было подергать. Лира привыкла к таким в своем мире, но Уилл не сразу сообразил, как он действует. Когда они потянули за него, где-то в глубине дома звякнул колокольчик. Дверь открыл тот самый слуга, что вел машину. Только теперь у него на голове не было форменной фуражки. Сначала он посмотрел на Уилла, а потом на Лиру. И выражение его лица чуть изменилось.
«Мы хотели бы увидеться с сэром Чарльзом Латромом», — сказал Уилл.
Его подбородок слегка выдвинулся вперед, как вчера вечером, когда он защищал кошку от детей с камнями. Слуга кивнул. «Подождите здесь», — ответил он. «Я передам сэру Чарльзу». Он закрыл дверь. Массивная, дубовая, она была снабжена двумя тяжелыми замками и засовами наверху и внизу. «Впрочем», — подумал Уилл, «ни один взломщик, если он в своем уме, все равно не полезет в дом через парадный вход». Кроме того, на самом виду висело устройство охранной сигнализации, а на каждом углу по фасаду были укреплены большие прожекторы. Вору не удалось бы и близко сюда подойти, не то чтобы проникнуть внутрь. Вскоре ребята услышали уверенные шаги, и дверь отворилась снова. Уилл посмотрел в лицо этому человеку, который имел так много всего, что хотел иметь еще больше, и увидел, что оно гладкое, властное и спокойное, без тени вины или стыда. Чувствуя, что Лира рядом с ним едва сдерживает гнев и нетерпение, Уилл быстро сказал.
«Простите, но Лира думает, что вчера, когда вы подвозили ее на машине, она по ошибке оставила там одну вещь».
«Лира? Но я не знаю никакой Лиры. Очень необычное имя. У меня есть знакомая девочка по имени Лизи. А ты кто такой?»
Проклиная себя за оплошность, Уилл сказал.
«Я ее брат, Марк».
«Понятно. Здравствуй, Лизи.
Или ты все-таки Лира?
Как бы там ни было, входите». Он посторонился. Ни Лира, ни Уилл не ожидали такого. Собравшись с духом, они неуверенно переступили порог. В холле было сумрачно и пахло цветами и воском. Все поверхности здесь были чистые и отполированные. А в шкафчике красного дерева у стены стояли изящные фарфоровые статуэтки. Уилл заметил поодаль слугу, который словно ожидал дальнейших распоряжений.
«Пойдемте ко мне в кабинет»,
— сказал сэр Чарльз и открыл одну из дверей, выходящих в холл. Он говорил вежливо, даже приветливо, но что-то в его поведении заставляло Уилла держаться настороже. Кабинет оказался большим и удобным, мечтой любителя посидеть в кожаном кресле и выкурить сигару. Здесь было много книжных полок, картин, охотничьих трофеев. В 3-4 застекленных шкафчиках хранились старинные научные приборы, латунные микроскопы, телескопы в зеленой коже, секстанты, компасы. И ясно было, почему их владелец польстился на аллитиометр.
«Садитесь», — сказал сэр Чарльз, кивая на кожаный диван.
Сам он сел за стол, в кресло и продолжал.
«Ну, так чего вы от меня хотели?»
«Вы украли...»
С жаром начала Лира, но Уилл посмотрел на нее, и она осеклась.
«Лире кажется, что она оставила у вас в машине одну вещь», — повторил он. «Мы пришли, чтобы ее забрать».
«Не эту ли вещь вы имеете в виду?»
— спросил хозяин и вынул из ящика стола нечто завернутое в бархат. Лира встала. Не обращая на нее внимания, он развернул бархатную тряпочку, и на ладони у него во всем своем великолепии засверкал золотой аллитиометр.
«Да!»
— вырвалось у Лиры, и она потянулась к своему сокровищу. Но он сжал руку. Стол был слишком широк для Лиры, и прежде чем она успела сделать что-либо еще, сэр Чарльз повернулся и положил аллитиометр в шкафчик с застекленной дверцей. Потом он запер его и опустил ключ в жилетный карман.
«Но это не твое, Лизи», — сказал он, — «или Лира, если тебя так зовут».
«Мое! Это мой аллитиометр!»
Он грустно, медленно покачал головой. Точно ему было тяжело укорять ее, но он делал это ради ее же блага.
«Твое заявление представляется мне по меньшей мере весьма спорным», — сказал он.
«Но это ее прибор, честно», — вмешался Уилл. «Она мне его показывала. Я знаю, что ее».
«Видишь ли, тебе придется это доказать», — ответил сэр Чарльз. «Мне же ничего доказывать не нужно, потому что он и так у меня. Значит, по всем законам он мой, как и прочие предметы из моей коллекции. Должен сказать, Лира, я не ожидал, что ты попытаешься меня обмануть.
«Я никого не обманываю!» — воскликнула Лира.
«Разве? Но ведь ты сказала мне, что тебя зовут Лиззи. А теперь выясняется, что это неправда. Откровенно говоря, у тебя нет ни малейшего шанса убедить кого-нибудь в том, что такая драгоценная вещь, как эта, может принадлежать тебе. Давай сделаем так. Вызовем полицию».
Он повернул голову, собираясь позвать слугу.
«Нет, подождите», — сказал Уилл, прежде чем сэр Чарльз успел открыть рот.
Но Лира бросилась в обход стола, и в руках у нее, откуда ни возьмись, появился Пантелеймон, дикий кот, с шипением оскаливший зубы на пожилого господина. Сэр Чарльз моргнул от неожиданности, но не тронулся с места.
«Вы даже не знаете, что вы украли!» — бушевала Лира. «Случайно увидели, как я им пользуюсь, и решили стащить. Но вы хуже, чем моя мать. Она, по крайней мере, знает, насколько он важен, а вы хотите просто положить его за стекло и больше не вынимать оттуда. Хоть бы вы умерли! Если я смогу, я попрошу кого-нибудь убить вас. Такие, как вы, не заслуживают пощады. Вы...»
У нее отнялся язык. Все, что она могла сделать, это плюнуть ему прямо в лицо. И она плюнула изо всей силы. Уилл сидел спокойно, наблюдая, озираясь по сторонам, запоминая, где что находится. Сэр Чарльз невозмутимо вынул шелковый платок и утерся.
«Ты что, совсем не умеешь держать себя в руках?» — спросил он. «Иди и сядь на место, поганка!»
На глаза Лиры навернулись слезы. И, дрожа всем телом, она кинулась обратно на диван. Пантелеймон, распушив хвост, прыгнул туда же и устремил на пожилого господина горящий взгляд. Уилл молчал, недоумевая. Сэр Чарльз давно уже мог вышвырнуть их отсюда. Что он задумал? И тут он увидел нечто очень странное. В первый миг он даже решил, что ему это померещилось. Из рукава платяной куртки сэра Чарльза над снежно-белой манжетой высунулась изумрудная голова змеи. Ее черный язычок стрельнул туда-сюда, черные глаза с золотым ободком посмотрели на Лиру, потом на Уилла, и бронированная головка исчезла. Лира была слишком рассержена, чтобы заметить это, а до того, как змея вновь скрылась в рукаве пожилого джентльмена, прошли считанные секунды, но глаза Уилла расширились от потрясения. Сэр Чарльз перешел к креслу у окна и не спеша сел, поддернув брюки.
«Вместо того, чтобы пускаться на глупые выходки, лучше послушайте меня», — сказал он. «Тем более, что на самом деле у вас просто нет другого варианта. Прибор у меня, здесь он и останется. Он мне нужен». «Я коллекционер. Можете сколько угодно плеваться, топать ногами и визжать. Но к тому времени, когда кто-нибудь захочет вас слушать, я буду иметь множество документов, подтверждающих, что я его купил. Раздобыть их мне ничего не стоит. А после этого вы распрощаетесь с ним навсегда».
Теперь они оба молчали. Он еще не закончил. В комнате стало очень тихо. Сердце Лиры, охваченное непонятным предчувствием, забилось медленнее.
«Однако», — продолжал он, — «есть вещь, которая нужна мне еще больше. И я не могу достать ее сам, поэтому готов заключить с вами сделку».
вы приносите сюда то, что мне нужно, а я отдаю вам обратно этот, как вы его назвали?»
«Литиометр», — хрипло сказала Лира.
«А литиометр? Как интересно! А литея — истина. Все эти эмблемы...»
«Да,
понимаю».
«Что это за вещь, которая вам нужна?» — спросил Уилл. «И где она?»
«Она там, куда я не могу добраться, а вы можете». «Мне абсолютно ясно, что вы нашли где-то проход. Скорее всего, он недалеко от Саммертауна, где я сегодня утром высадил Лизи, то есть Лиру. И что через этот проход можно попасть в другой мир, где нет взрослых? Пока все верно? Ну так вот, у человека, сделавшего этот проход, есть нож. Сейчас этот человек скрывается в том, другом мире и очень напуган. И не зря. Если он там, где я думаю, то его следует искать в старой каменной башне с изваяниями ангелов у входа. В Торре дельи Анжели. Туда я и предлагаю вам пойти. Мне не важно, как вы будете действовать, но мне необходим этот нож. Принесите его мне и получите назад литиометр. Мне будет жаль с ним расставаться, но я привык держать слово. Итак, вот что от вас требуется. Принесите мне нож».